симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, здравствуйте. Медицинский форум открывается. Сразу координаты вам говорю, потому что тема полезная, интересная и нужная. В общем-то, как и всегда. СМС-сообщение +7 925 888 894 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94-8. Твиттер собака говорит МСК. Все координаты сказаны. А теперь, друзья мои, 20 апреля у нас в России прошел Национальный день донора. И сегодня мы обсудим о том, вообще, кто такой донор, что такое донация, как им стать, вообще, для чего это надо. А надо это, ох, очень-очень-очень много причин, для чего это надо вообще для общества, для близких, для людей, для всех. Это, на самом деле, вещь очень полезная, хорошая и нужная. Но почему-то об этом очень редко вспоминают, но я знаю, что с каждым годом, я на это надеюсь, вроде бы по чуть-чуть прибавляется тех самых почетных уже доноров, которые постоянно это делают, спасают другие жизни. На связь с нашей студией главный врач Центра крови имени Гаврилова, Департамент здравоохранения города Москвы, Ольга Андреевна Майорова. Ольга Андреевна, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Ольга Андреевна, скажите, пожалуйста, как прошел вообще Национальный день донора в Москве у вас конкретно в больнице, в клинике?
День донора в этом году прошел очень успешно, и по традиции мы не ограничились одним днем, 20 апреля. Мы всегда к Национальному дню донора проводим донорскую неделю. И в этом году у нас были потрясающие участники. Российский национальный медицинский университет по традиции провел неделю донора. У нас были выездные акции на слет спасать судей. Корпус спасателей. С нами был экономические департаменты города Москвы. С нами были байкеры, донорское движение, мотослужба крови, которые вчера сдали более 130 литров крови в нашем центре. Ну и ежедневно к нам приходили большое количество наших любимых доноров, и неделя прошла очень успешно.
Очень здорово. Ну, я действительно рада. Ну, конечно, бы побольше таких недель, а лучше круглогодично такое было. Вообще, какая ситуация в Москве с донорством, вот если взять, тем более сложный вот последний год, даже больше уже, чем год, достаточно сложная, скажем так, вообще для мира была эпидемия, и такая ситуация сложная. Ну, как у вас все проходило?
Для нас год был, конечно, для всех очень сложный, но, к счастью, он оказался все-таки очень стабильным. У нас не было выраженного снижения донорской активности, мы обеспечили всех, кто нуждался в донорской крови, и, конечно, мы рассчитывали, и нам очень помогли наши кадровые доноры, это те, кто приходит к нам не один раз, а уже многократно, некоторые многие годы, но отрадно сказать, что представьте себе такую цифру, 31 тысяча человек пришли на пункты сдачи крови впервые, то есть даже такой сложный год не остановил донорское движение, и все, кто нуждался в помощи доноров, эту помощь получили.
Это здорово, на самом деле. Все-таки гражданская позиция, она как-то просыпается активнее с каждым годом. Давайте тогда поговорим вообще, в принципе, про донацию. Кто может стать донором? Ну, по поводу противопоказания чуть позже. Кто может стать?
Самое главное – это человек, который захотел стать донором, потому что если нет желания быть донором, то все остальное будет уже неважно. Ключевой момент – это человек старше 18 лет. То есть это совершеннолетие не только по паспорту, но, в общем-то, уже и биологическое совершеннолетие. Это гражданин Российской Федерации или человек, который проживает на территории Российской Федерации на законных основаниях больше года, то есть имеет либо вид на жительство, либо разрешение на пребывание, либо это студенты, которые учатся в наших вузах и могут подтвердить это соответствующими документами данными, выдаваемыми Федеральной миграционной службой. Ну, а дальше встает уже вопрос именно о противопоказаниях, то есть и не имеющие противопоказания, о которых мы можем поговорить дальше.
Да, давайте противопоказания. Кто не может, кому запрещено? Либо, может быть, какой-то медотвод, либо уже медотвод хронический. То есть, извините, вам вообще не положено.
Все отводы, они закреплены законодательством, приказом Министерства здравоохранения. Это не фантазия каждого врача, который проводит освидетельствование допуск донации. И, конечно, в первую очередь донором никогда не может быть человек, который переболел или является носителем вирусов гепатита Б, С или ВИЧ-инфекции. Человек, у которого был подтвержден диагноз сифилиса, а также люди, имеющие тяжелые хронические заболевания. Это, например, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, вторая, третья стадия. Это тяжелые заболевания онкологические, это психические заболевания, заболевания дыхательной системы, но именно тяжелые. И со списком противопоказаний любой, кто не уверен, может ознакомиться на соответствующих сайтах информационных либо Москвы, нашего центра, центров отделений переливания крови крупных многопрофильных больниц, на федеральных сайтах. И, естественно, если человек собирается прийти, то лучше с этим списком ознакомиться. Это такие тяжелые постоянные заболевания, при которых человек никогда не может быть донором, но это не мешает ему быть волонтером, быть организатором донорского движения, что очень также важно. И есть временные противопоказания, это, например, респираторные инфекции, это аллергические заболевания в стадии обострения, это перенесенные нетяжелые заболевания, например, желудочно-кишечного тракта, в том числе инфекционные расстройства. Это ряд кожных заболеваний, если они в стадии обострения. Тоже список достаточно большой, и врач уже по мере общения с донором принимает решение, может ли человек донором быть, а если не может, то навсегда или временно.
Угу. Ольга Андреевна, скажите, пожалуйста, вот если человек вот сейчас нас слушает, и вот уже на грани того, что все, решусь, пойду, сделаю это, сделаю действительно доброе дело, и готов давно, и кроме того, это же полезно, но это чуть-чуть попозже мы говорим, потому что кровь обновляется, человек здоровее становится, да, на самом деле это так. И что, какие шаги нужно предпринять? Ну, во-первых, смотрите, к сожалению, в плане того, что наша диспансеризация, не все ее проходят, и многие там не сдают анализы, даже не биохимический, не общий анализ крови, просто не знают свое состояние здоровья. Надо как-то подготовиться, то есть пройти обследование в поликлинике, чтобы идти, например, уже сдавать кровь.
Специально готовиться не надо. Если только человек понимает, что у него есть какие-то симптомы, которые его беспокоят, и которые он не знает, к чему отнести, с чем связать, тогда, конечно, в любом случае, собирается ли он быть донором или просто живет и радуется жизни, в этом случае в поликлинику, конечно, сходить надо. Если его ничего не беспокоит, если он ведет хороший, активный образ жизни, то тогда предварительное обследование проходить не нужно. Необходимо определиться с тем, что донором быть хочу. Второй момент, и это очень важно, выбрать то учреждение службы крови, куда донор собирается идти. Потому что во многих центрах ведется прием по предварительной записи. Это сделано именно для того, чтобы не создавать живую очередь, чтобы не проводить очень длительное время в очереди, а прийти к назначенному времени и с тем, чтобы все было организовано максимально удобно, в том числе для донора. И следует обратить внимание, что, например, наш центр работает без выходных дней, у нас только государственные праздники выходные.
То есть с 1 по 10 будете гулять, да?
Нет. Государственный праздник у нас 1 мая, 9 мая, но мы еще не будем принимать доноров 2 мая, потому что после первомайских праздников мы прекрасно знаем, что донорская активность всегда снижена, и это не только в нашей стране. Это во многих странах после праздников донорская активность снижается. И поэтому все остальные дни мы работаем абсолютно без проблем. Целый ряд отделений переливания крови также будет работать в течение 10 дней, потому что активность операционная, оказание медицинской помощи, оно же не останавливается.
Абсолютно нет, конечно.
И именно вот всегда длинные праздники, летние каникулы, зимние каникулы во всем мире для донорского движения – это такие критичные точки, которые мы всегда просим не забывать о том, что кому-то в празднике может понадобиться помощь, и не откладывать свой визит, если есть свободное время.
Ольга Андреевна, вот,
значит, да. Ага, да. Значит, соответственно, выбираем место донации, определяемся со временем донации, не забываем взять с собой полис, приходим и с хорошим настроением общаемся с медицинским персоналом. Ни в коем случае нельзя скрывать, если человека что-то тревожит по состоянию здоровья, или отвечать на вопросы врача очень честно. А дальше все уже будет по ходу.
Ольга Андреевна, вот для человека, который впервые с этим столкнется, смотрите, вот такие ситуации, например, не так давно, сейчас модно, то татуировки, то перманентный макияж и прочее, такие процедуры серьезные. И, например, да, человек не знает, болеет он чем-то, не болеет, подцепил, не подцепил, к сожалению, такое есть. Как у человека в таком случае есть какие-то противопоказания, вот если человек недавно сделал какую-то себе процедуру вот такую, либо, может быть, какие-то плазмолифтинги, я не знаю, чего только нет сейчас, и у косметологов прочее с этими с иглами связано и с каким-то проникновением, да, в ткань?
Ну, если были какие-то манипуляции и процедуры, то стандартный период отвода 6 месяцев.
Угу.
Поэтому 6 месяцев без соответствующих процедур. К сожалению, да, любителям нанесения татуировок мы можем посоветовать только одно – 6 месяцев после нанесенной татуировки прийти, стать донором, а уже через 2-3 дня сделать следующую и опять проводить такое, по сути, время карантина. И уверяю вас, что если человек вот, имеет татуировки, то все татуировки вносятся перечень в медицинскую карту, потому что мы должны очень хорошо знать, не сделал ли человек новую татуировку и не прошел ли он вот это карантинное время.
Вот так вот, как интересно. Скажите, пожалуйста, Ольга Андреевна, а вот если все-таки у человека есть инфекция? Ну, многие же ходят, и гепатиты Б, и С цепляют, и, к сожалению, и ВИЧ-инфекции в том числе не знают. Ходят с этим, ну, и пришел человек от чистой души сдать кровь. Не навредит ли это вот сдача крови? Как вообще проходит? Вот, это же очень такая переживательная тема, что вот не дай бог, мне перельют кровь. Но это, конечно же, сейчас я понимаю, что абсолютно другая система, которая была там лет 30-40-50 назад. Но тем не менее, расскажите про эти процедуры, то, что действительно такая кровь не попадет в человеческий организм вот, с болячкой с этой.
Вы абсолютно правы. Для нас любой донор, приходящий к нам, будь он приходит к нам первый раз или 201 раз, с точки зрения инфекционной настороженности, это для нас всегда первичный донор. То есть любая кровь обследуется, как будто донор пришел впервые, и мы ничего о нем не знаем. В момент, когда донор приходит к нам, то первое обследование – это общий анализ крови. Если что-то, какие-то есть отклонения в общем анализе крови, то до донации человек допущен уже не будет. Это как бы первый барьер, если есть изменения показателей общего анализа крови. Если же все показатели в норме, то во время донации – это ключевой момент, что именно во время донации из адаптера, который встроен в систему для донации, в пробирке берутся пробы крови для обследования на носительство инфекции. Это очень важный момент, что кровь берется именно в тот момент, когда на исследование, когда сдается и общая кровь. У нас нет никаких окон, когда человек, вот как было иногда раньше, обследуем заранее, там за 2-3 недели, иногда за неделю, за это время человек где-то получает контакт, а донацию проводит уже, имея вирус. Сейчас это исключено. Лаборатория нашего города, у нас две лаборатории, которые обеспечивают безопасность донорской крови, это централизованная лаборатория Центра крови имени Гаврилова, который мы обследуем доноров наших и практически всех отделений переливания крови города Москвы. И лаборатории Института Склифосовского, они обследуют своих доноров. Это референс-лаборатории, заточенные на обследование доноров, оснащены по самому последнему слову лабораторной техники, проходят все необходимые контроли, поэтому качество компонентов крови крайне высокое, и случаев передачи инфекции, слава богу, за последние 12 лет в городе не зарегистрированы.
Это очень здорово. Кстати, вопрос от слушателей. Напомню, в прямом эфире, друзья мои, смс-сообщение +7 925 88 88 94 8. Скажите, пожалуйста, могу ли я сдать кровь для конкретного человека?
Это так называемое родственное донорство.
Да.
Да, действительно, такой подход есть. Единственное, мы всегда, и не только мы, врачи центра крови, но и врачи, которые работают в больницах, они прекрасно знают, что переливать кровь от кровных родственников – это достаточно рискованная процедура, потому что могут быть различные осложнения там, иммунологического характера, особенно это часто бывает при переливании, например, крови от детей родителям и наоборот. Поэтому, да, возможно прийти, сдать компоненты крови целенаправленно для какого-то человека или для какой-то больницы, но совершенно не факт, что именно этому человеку будет перелита именно кровь именно этого донора. Компоненты будут переданы в больницу, по направлению от которой пришел донор, но далеко не всегда это будет непосредственно от самого человека. Тем более по последним правилам маркировки компонентов крови фамилия донора на этикетку не выносится. Это защита персональных данных. Но это не значит, что вот если я сдаю для кого-то другого, то я тогда не пойду. Вот, поэтому здесь нужно понимать, что любая донация – это всегда благо для пациента.
Да, благо для общества. Даже если вы своему близкому эта кровь не пойдет, то пойдет другому человеку, которого спасет жизнь. Об этом надо не забывать. А, кстати, кто такой универсальный донор? Такое понятие очень часто встречается, Ольга Андреевна.
Оно встречается, но оно все-таки относится к ситуации, наверное, 20-30 и более лет назад. Так в основном называли доноров с доноров эритроцитов, доноров цельной крови, имеющих первую резус-отрицательную группу. Но сейчас переливание крови проводится не только по совпадению по группе и резус-принадлежности, но также еще и так по называемому фенотипу эритроцитов. Это более расширенные показатели по кел-принадлежности. Поэтому подбор сейчас идет более сложный, хотя в экстренных ситуациях, да, действительно, эритроциты могут быть перелиты в любой группе пациента, от донора первый отрицательный, а плазма, соответственно, четвертая группа. Угу. Там наоборот.
А скажите, пожалуйста, вот по такому фактору, как группа, резус, фактор крови, вот есть какие-то группы как раз, либо факторы, которые не хватает больше всего крови? Либо всех достаточно, в принципе? Либо вот и есть редкие, которые особенно ждем и любим, и хотим, чтобы побольше, чаще человек с такой группой крови, если есть возможность и желание, обратился и сдал кровь?
К сожалению, это проблема всей страны, не только нашей страны, но и, наверное, всего мира. Меньше доноров резус-отрицательных. А, как правило, пациенту требуется переливание не от одного донора, а от нескольких, и поэтому расходуются компоненты крови резус-отрицательные значительно быстрее. Еще один момент, есть такое понятие заменные переливания крови у новорожденных при резус-конфликте, при гемолитической болезни новорожденных, при некоторых других иммунных состояниях, там действительно тоже эритроциты используются только первые отрицательные группы. Поэтому, конечно, всегда доноры с отрицательным резусом желанные гости в центрах крови. Для того, чтобы избежать дефицита, потому что такие ситуации могут быть, достаточно в четырех концах Москвы поступить в больницы четырем пациентам с резус-отрицательным кровью, и запасы сразу истощаются. Для этого в учреждениях службы крови существуют криобанки, где эритроциты хранятся в замороженном состоянии, и если возникает дефицит какого-то компонента, чтобы можно было быстро разморозить и избежать дефицита. Конечно, мы всегда ждем доноров второй группы, потому что среди пациентов наших клиник пациенты с второй группой, они, наверное, являются самыми частыми. Вот. Но вообще, как мы всегда считаем, самая редкая группа – это та, которой в данный момент почему-то нет в холодильнике в экспедиции.
Mm-hmm. Поэтому призываем всех, а уж если тем более отрицательный, то, пожалуйста, друзья мои, вы такой редкий, такой замечательный и прекрасный, сходите, пожалуйста, помогите другим таким же редким, либо действительно такая ситуация, чтобы не возникала, чтобы действительно уже криобанк там не открывать, и чтобы всегда была в запасе эта кровь. Давайте уже, Ольга Андреевна, скажем, как сказывается сдача крови на здоровье донора? Вот это очень важный вопрос, очень главный вопрос. Просто многие переживают, вот как это я свою себя любимую или себя любимого, вот кровь свою отдам, и как, что дальше будет со мной?
Самое главное – отнестись очень честно к своему здоровью и честно ответить на все вопросы сначала донорской анкеты, которая заполняется при визите, и потом честно ответить на все вопросы врача. Не скрывать никаких недомоганий, не скрывать никаких эпизодов вашего здоровья в прошлом, как бы, может быть, вам не хотелось что-то утаить, потому что каждый вопрос врача, который проводит медицинское освидетельствование, он не праздный. Врач всегда понимает, какие можно предотвратить осложнения, если либо не допустить до донации, либо предложить донацию нужного типа. И второй момент, обязательно нужно последовать тем советам, которые есть на наших сайтах, в памятках, в напоминании. Во-первых, не приходить на сдачу крови голодными. Обязательно должен быть утром легкий завтрак, о составе которого тоже можно прочитать. То есть это не молочные продукты, не бананы, не жирная пища. Это такая углеводистая легкая каша на воде. Это может быть какая-то булочка со сладким чаем. То есть вот завтрак должен быть углеводистый. И во время донации и после донации следовать указаниям и просьбам медицинского персонала. То есть, если это донация долгая или если это донация первая, не нужно все время смотреть в телефон, нужно смотреть и общаться с персоналом. После донации обязательно отдохнуть, не нужно выкраивать каждую минуту. после донации 15-20 минут спокойно посидеть с сознанием выполненного долга и получить все справки, получить компенсацию на питание и спокойно отправиться домой.
Ольга Андреевна, немножко вас прерву, ну как немножко, у нас сейчас новости, самое главное событие в России, в Москве послушаем, а потом уже и в мире, и продолжим общение.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
У нас немного с опозданием, но Национальный день донора в эфире объявлен. Так что, друзья мои, звоните, пишите, спрашивайте. Сегодня мы говорим о донорстве. Как стать уже, в конце концов, почетным донором? Сейчас вот на этот вопрос нам ответит на связи с нашей студией замечательный главный врач Центра крови имени Гаврилова, Департамент здравоохранения города Москвы, Ольга Андреевна Майорова. Ольга Андреевна, здесь с нами?
Да, конечно.
Замечательно. СМС-сообщение буду чуть позже зачитывать. +7 925 888-948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Кстати, приму звоночек и услышу. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Ольга Андреевна, Наталья. С Днем донора, с праздником и с наступающим Днем солидарности трудящихся. Ага. Скажите, пожалуйста, ведь вот раньше, я помню, в стародавние времена делали, ну, вот эти врачи, так сказать, земские или какие, кровопускание, так сказать, как один из методов лечения был. То есть, я слышал, это омолаживает в какой степени организм. То есть, еще скажите, пожалуйста, вот в связи с последними событиями, сейчас вот вакцинируют от ковида, вот по некоторым, ну, по мнению ассоциации независимых врачей, там содержится вот этих, ну, вакцин, там, наночастицы, так сказать, умная пыль. Вот насколько это все-таки небезопасно вот для, так сказать, ну, тех, кто, кому делают переливание крови, собственно говоря, все это попадет с помощью, так сказать, генной инженерии, как я понимаю, созданы вот эти вакцины, так сказать, ну, спутник ВИ. То есть геном встраиваются, они прочие. То есть вот насколько все это небезопасно.
Понятен ваш вопрос. Спасибо большое, Ольга Андреевна. Тут 100 вопросов в одном.
Ну, начнем с кровопускания. Да, действительно, в старину кровопусканием лечили, наверное, практически 90% заболеваний, и в целом ряде случаев это приносило свой эффект. Сегодня кровопускание – это метод лечения такого наследственного заболевания, как гемохроматоз. Несмотря на применяемую лекарственную терапию, иногда у некоторых пациентов сохраняется высокий уровень железа, и для них кровопускание является действительно методом выбора при их лечении. Но такие люди, они не являются донорами, это уже лечебная процедура, и этим занимаются, как правило, врачи-гематологи, трансфузиологи стационаров. С точки зрения донорства, да, действительно, повышенный уровень гемоглобина, это или близкий к верхней границе нормы, это не всегда хорошо, это все-таки определенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистых катастроф, поэтому регулярное донорство без истощения своих запасов железа позволяет именно поддерживать вот такой оптимальный состав крови и долгое очень время находиться в здравии. Все, что касается вопросов вакцинации, влияния вакцинации на донорство, мы стоим на принципах доказательной медицины. После любой вакцинации отвод от донорства временный назначается на один месяц для того, чтобы человек смог спокойно выработать нужные антитела, сформировать иммунитет к тому заболеванию, от которого он прививался, а потом спокойно стать донором, и в ряде случаев наличие антител вот у донора помогает реципиенту выздороветь от некоторых заболеваний или просто не наносит никакого вреда. вот в качестве, здесь, правда, вопрос не вакцинации, вопрос перенесенного заболевания, да, на слуху донорство плазмы у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, да, для лечения. Да. Это действительно применяется, применяется широко, применяется в клиниках Москвы, в клиниках страны, в клиниках всего мира, и при строгих показаниях к переливанию такой плазмы люди действительно выздоравливают быстрее, легче переносят тяжелое заболевание и снижается уровень смертности.
Ольга Андреевна, скажите, пожалуйста, вот вы сказали про плазму, кровь цельную, тромбоциты и много какие-то другие еще компоненты крови. А в чем разница вот в сдаче вот этих компонентов? Как-то по-особенному готовится человеку? Вот расскажите, пожалуйста.
Нет. Подготовка везде абсолютно одинаковая. Здесь вопрос именно в том, что сдает донор. Для нас всех, особенно людей уже более такого поколения, скажем так, родившихся в СССР, и это именно привычные донации цельной крови, когда на предприятиях проводились дни донора, когда люди приходили на станции переливания крови. Это самый простой вид донации, он самый быстрый, он занимает, я имею в виду сам процесс донации без освидетельствования, там подготовки и все прочее, всего лишь 10-15 минут. И сдается привычная цельная кровь, когда вся кровь собирается, и потом она уже обрабатывается, из нее выделяются нужные компоненты. Но есть еще виды донации, это донации эритроцитов, это донации плазмы, это донации тромбоцитов, когда при подключении к специальным аппаратам обработки крови, так называемым аппаратам цитофереза, происходит выделение только нужного компонента из крови донора, а все остающиеся донору возвращаются. Это более долгие процедуры. Как правило, такие донации выполняют уже кадровые доноры, которые знают, что они хорошо переносят донацию, что у них нет каких-то побочных эффектов. Это обследованные доноры. И это действительно доноры такие золотого резерва, хотя иногда, когда нужно какие-то группы крови пополнить в запасах, доноры тромбоцитов становятся донорами цельной крови, доноры плазмы переходят на тромбоциты и обратно. То есть это не аксиома, какой компонент сдавать. Донор может сдавать любой компонент по необходимости пополнения запасов.
Ольга Андреевна, а скажите, пожалуйста, а сколько раз в год можно сдавать кровь, вот чтобы для организма было хорошо и полезно для общества?
Цельную кровь мужчина может сдать не более 5 раз в год, женщина не более 4 раз в год, потому что здесь идет достаточно большая потеря крови, потеря железа, необходимо восстанавливаться, и поэтому вот промежуток в 2 месяца между донациями он обязателен. Тромбоциты можно сдавать каждые 2 недели, плазму тоже каждые 2 недели, но не более 26 раз в год.
Угу. А скажите, пожалуйста, вот вообще выездные акции какие-то есть? Вот, например, вот сейчас сообщение пришло, у нас небольшая компания, хотим стать донорами. Приезжает ли вот служба крови, чтобы сдать полноценно всем сразу кровь?
Да, конечно, у нас очень активная выездная деятельность и специальный выездной отдел. На сайте на нашем можно посмотреть телефоны. Мы с удовольствием работаем с всеми организациями и готовы приехать, организовать день донора. Иногда каким-то организациям удобнее это провести, например, в выходной день, совместив с каким-то корпоративным мероприятием. Для нас субботы и воскресенье такие же рабочие дни, поэтому очень ждем и надеемся, что выездных акций будет больше.
Отлично, такой большущий вопрос. Здравствуйте, у меня три вопроса. При какой минимальной цифре тромбоцитов доноры допускаются к их донации? Первый вопрос. Второй. Если цифра тромбоцитов нормальная, а другие цифры в пределах случайные все ненормальные, будет ли донор допущен к даче тромбоцитов? И третье. На какой юридической норме основывается отказ в допуске по тромбоцитам и плазме, лишь исходя из возраста за 50? В скобочках при отсутствии проблем со справками.
Ну, вот судя по вопросу, я понимаю, что, наверное, донору или человеку, который хотел сдавать тромбоциты, отказали некоторое время назад, потому что в конце прошлого года довольно серьезно изменилась нормативная база по допуску к донациям тромбоцитов, и сейчас действительно нет ограничения по возрасту донации тромбоцитов. Раньше было ограничение, не принимали доноров старше 45, в редких случаях 50 лет. Сейчас это ограничение снято. Второй момент. Отменено требование предоставления справок. Сейчас справки не нужны, потому что врач на приеме, он может подключиться, он подключен к системе ЕМИАС, если это донор московский, то сразу увидит, какие есть проблемы в здоровье нашего донора. Ну и количество тромбоцитов, это, конечно, такой очень важный момент, потому что от исходного количества тромбоцитов будет, с одной стороны, зависеть эффективность донации, и с другой стороны, состояние здоровья донора. Конечно, уровень тромбоцитов менее 200 тысяч в микролитре – это показатель для отвода. И если мы видим какие-то изменения в анализе крови, другие, кроме количества тромбоцитов, то мы тоже не допустим такого донора до донации в данный момент, потому что отклонение анализа крови – это показатель неблагополучие организма в целом, а рисковать донором мы не можем.
Это точно. А какие льготы имеет донор? Вот такой вопрос пришел.
Донор имеет большое очень количество льгот. Это, с одной стороны, мера социальной поддержки, которая существует для донора. Самое распространенное – это компенсация на питание, которые получают все безвозмездные доноры. А дальше вступают уже в силу различные варианты. Это меры социальной поддержки в Москве, если донор выбирает так называемые меры социальной поддержки в виде денежной выплаты за сданную кровь. И второе направление, если донор все время сдает безвозмездно и не берет вот эти меры социальной поддержки, в последующем получение статуса почетный донор Москвы и почетный донор России, которые для жителей Москвы тоже дают целый ряд привилегий. Это помимо, вот я говорю сейчас о почетном доноре России, федеральные выплаты ежегодные, еще и скидка на жилищно-коммунальные услуги, бесплатный проезд в транспорте, скидка на лекарственное обеспечение, на зубопротезирование. Но эти льготы действуют для жителей Москвы.
Скажите, пожалуйста, а почетным донором стать, если сколько нужно крови, сколько лет сдавать?
Для того, чтобы получить нагрудный знак «Почетный донор России», необходимо сдать кровь не менее 40 раз или компоненты крови или компоненты не менее 60 раз. И если донор сдает и то, и другое, там есть специальная формула пересчета, когда больше учитываются либо донации компонентов, либо донации крови. Но если вот этот вопрос интересует, всегда можно при визите в центр крови, в отделение переливания крови, задать этот вопрос, будет уже непосредственно показан вот этот точный расчет. Занимает это в среднем от 4 до 10 лет, если сдавать вот регулярно на грани с максимально возможным количеством донаций. Конечно, если сдавать тромбоциты и плазму, то этот нагрудный знак получается быстрее, а если цельный кровь, то, конечно, этот процесс несколько затягивается.
Мы принимаем звонок и слушаем следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Владимир. Позвольте
мне... Владимир, ты звонишь, да.
А вот скажите, пожалуйста, ведь весь смысл это в сдаче крови, то есть, допустим, регулярность, а если вот, допустим, единожды там сдал, то она, как бы я слышал, вообще как бы не используется, так сказать, на практике. Поэтому вот, потому что там может быть зараза какая-то и прочее, так сказать. Наверное, то, что регулярно вот, действительно, ну, момент вот этот надо подчеркнуть, смысл весь. Если кто хочет сдавать.
Спасибо большое. Но мы как раз в начале эфира об этом говорили, что и один раз, если сдашь кровь, то это прекрасно, замечательно, она все равно же пройдет определенные этапы и обследуется, правильно?
Конечно, обследование будет проходить в стандартном объеме, и я вот уже сказала, да, за прошлый год у нас впервые стали донорами более 31 тысячи человек. Неужели можно себе представить, что 31 тысячу доз донорской крови можно как-то не использовать? Это не укладывается в голове. Это не укладывается в голове, в первую очередь, с моральной точки зрения. Человек подарил часть себя, и мы по какой-то причине будем от этого отказываться. Нет, никогда. Если обследование показало, что человек здоров, то компоненты будут переданы в лечебную сеть. Единственное, есть одно ограничение. Плазма, которая хранится в замороженном виде, она должна пройти карантинизацию. То есть она должна пройти повторное обследование при повторном визите человека либо на донацию, либо на анализ, и только в этом случае, если первый и второй раз не было маркеров инфекции, она выдается в лечебную сеть. И срок между вот этими повторными обследованиями 120 дней и более. Так называемый процесс карантинизации. Но если по какой-то причине донор не смог прийти, он уехал в другой регион, он почему-то ему не понравилось там, он уехал за границу, заболел, не дай бог, да, то тогда такая плазма либо передается на производство лекарственных препаратов, где проводится специальная обработка, либо подвергается дополнительной обработке, так называемая патогеноинактивация, которая убивает все возможные вирусные агенты в плазме и тоже может быть передано в лечебную сеть.
Это здорово. Ольга Андреевна, вот скажите, какие вот самые такие яркие мифы, к сожалению, которых не искоренишь, как раз о сдаче крови существует, ходит, вы постоянно об этом говорите, ну нет, ребят, вот чтобы вот раз и навсегда сейчас сказать, чтобы уже вот все отпечаталось в информационном пространстве капитально, и чтобы не думали об этом.
Но первый и самый главный миф «моя кровь не нужна». Что я могу сделать? Доноров полно, а я тут мелкая песчинка, и вообще я не нужен. Вот это самый главный, самый страшный миф, потому что любой донор, каждый человек – это абсолютно бесценный, кровь каждого человека – это бесценный дар. То есть вот это первый главный миф. Второй миф – я могу чем-то заразиться во время донации, вдруг что-то будет грязное, нестерильное. Это тоже невозможно, потому что уже последние 20 лет используются только одноразовые системы для взятия крови, для анализа проведения, и они настолько одноразовые, что их повторное использование просто, ну, просто нереально, невозможно, и даже в страшном сне и технически использовать их нельзя. Третий довольно частый миф – это больно, у меня будут какие-то осложнения, это принесет вред моему здоровью. Здесь мы должны сказать, что сейчас используются тоже все материалы, все расходные материалы для заготовки крови. Это более острые иглы, это ланцеты для взятия крови. У нас люди, которые всегда боялись взятия крови из пальца, они даже не замечают этот процесс. Сейчас настолько это становится легко и безболезненно. Затем, для того, чтобы не было никаких осложнений, надо слушать врача. Не надо бежать на работу после донации крови. Не надо садиться на велосипед. Не надо садиться на мотоцикл. Вот об этом очень хорошо знают байкеры. Они приезжают на наши акции. Те, кто сдают кровь, они сами не сидят за рулем. Их обычно привозят. Вот, то есть есть и не надо курить после донации, потому что действительно может возникнуть головокружение и какие-то неприятные ощущения. Поэтому нужно следовать рекомендациям врача, не бояться приходить и понимать, что помимо пользы для человека, которого спасет донор, при регулярном донорстве он получит еще и пользу для себя.
Спасибо большое. Следующий звонок принимаем. Слетел звонок, но есть смс-сообщение. Прочитала противопоказания, обнаружила, что гормональные контрацептивы в этом списке. Хочу стать донором, принимая препарат 5 лет. Скажите, можно ли все-таки поучаствовать в акции?
Здесь, скорее всего, при приеме контрацептивов врач, который будет освидетельствовать и задавать вопросы, он направит на консультацию к гинекологу по одной простой причине. Если гормональные контрацептивы используются для именно только с целью контрацепции, то они не считаются противопоказанием. Но если гормональные контрацептивы применяются для лечения гинекологических заболеваний, вот в этом случае надо сначала вылечиться, а потом уже приходить стать донором. Но мы должны еще очень предупредить важный момент, что после донации, особенно после донации плазмы и тромбоцитов, снижается концентрация оральных контрацептивов. Поэтому риск нежелательной беременности, если не учитывать этот момент и не использовать, например, еще другие методы контрацепции, может быть эффективно снижена. Мы обычно предупреждаем об этом.
А надолго снижена? Ну, вот как бы, чтобы...
В этом цикле.
Угу. Понятно. А скажите, пожалуйста, вот полностью все-таки, Ольга Андреевна, кровь, вот когда она обновляется, да, вот кровь забирает, через какое время организм полностью уже восстанавливается, как правило?
Вот как раз интервалы между донациями, они и рассчитаны, исходя из того, что при нормальном образе жизни, при нормальном питании, при достаточном отдыхе организм будет восстанавливаться полностью, если не возникают какие-то еще параллельно сопутствующие заболевания, потому что, ну, человек иногда имеет свойство приобретать какие-то болезни. Для здорового человека именно вот интервалы между донациями, закрепленные законодательно, отражают время, за которое человек восстанавливается. Но еще раз повторяю, в том случае, если он ведет правильный, хороший, нормальный образ жизни с правильным питанием, потому что если цельную кровь сдает, например, человек, придерживающийся вегетарианских или, не дай бог, веганских принципов, то, конечно, сроки восстановления будут значительно длиннее.
Да, вот про это забывают, к сожалению. Такой вопрос. Переболела COVID-19, один раз плазму уже сдавала, хотела бы сделать еще раз. Переживаю, не станет ли у меня меньше антител к этой болезни, скажите, пожалуйста.
От донации меньше антител не становится, потому что уровень антител, ну, конечно, после самой донации, если посмотреть сразу после донации, то уровень антител, естественно, снижается, но уже в течение суток, не более чем двое суток, этот уровень восстанавливается полностью. Но может быть снижение уровня антител естественное, которое наблюдается практически у всех, кто переболел ковидом, и постепенно в течение полугода, у кого-то несколько раньше, у кого-то несколько более длительно, уровень антител снижается. Но это не связано с донациями, это просто естественный процесс физиологический.
Спасибо большое, Ольга Андреевна. Очень было интересно с вами пообщаться, услышать много полезной информации, не только мне, но и всем нашим слушателям. И я надеюсь, вот после сегодняшнего нашего эфира, просто вот завтра у вас будет большущая очередь, да, вот мы очередь обычно избегаем, но будет очередь, чтобы действительно сделать доброе, хорошее, душевное дело, и не каждый, не один раз, а вот приходить уже постоянно, стать уже почетным донором. Спасибо вам большое за интереснейшее интервью, благодарю. Главный врач Спасибо. Центра крови имени Гаврилова, Департамент здравоохранения города Москвы, Ольга Андреевна Майорова была с нами. Спасибо и до свидания.